Итак, предметом нашего сегодняшнего рассмотрения является в первую очередь самое главное, самая известная поэма Лермонтова «Демон». Поэма, которую можно назвать с полным правом венцом русской романтической литературы. «Демон, — писал Белинский, — сделался фактором моей жизни. Я твержу его другим, твержу себе. В нем для меня миры истин, чувств, красоты, содержание, добытое со дна глубочайшей могущественной натуры. Исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда». Несмотря на такую патетичность, всегда свойственную, впрочем, Белинскому, за вот этими его возгласами чувствуется действительно некое изумление, некое потрясение от этого произведения, и не случайно. Эйхенбаум, например, считает, что «Демон» тоже является высшей точкой развития русской романтической поэмы. Он пишет следующее. «Как и Мцыри, демон возник из абстрактного чертежа, в котором не было места никакому национальному или историческому материалу. Экзотика явилась позже. Первоначальный план 1829 года представлял собой схему, где вместо Тамары фигурирует одна смертная, и где большое значение имеет борьба демона с ангелом». И далее. «Абстрактная поэма о демоне и смертной превращается в поэму-легенду о грузинской княжне Тамаре, где в более сложной форме повторяется сочетание, характерное для Мцыри, сочетание напряженной риторики, ведущей свое начало от Шильонского узника, с декоративностью, напоминающей поэмы Подолинского. Нового жанра не получилось, потому что ни в материале, ни в композиции не произошло никаких резких отклонений от традиции. Но в стилистическом отношении традиционная лиро-эпическая поэма приобрела ту драматическую силу и энергию выражения, которой не хватало поэмам Жуковского, Козлова и Подолинского». В этом смысле можно сказать, что лермонтовский «Демон» — это уже почти и не поэма, это, в общем, что-то вроде оратории, поэтому так, наверное, просто было написать потом оперу на этот сюжет. Перед нами, в общем, драма с отчетливым столкновением страстей, с отчетливым столкновением персонажей, противопоставленных друг другу. И Эйхенбаум тут не совсем прав, когда он говорит, что в композиционном отношении сдвига не произошло. Он есть по сравнению с ранними поэмами Лермонтова. Потому что если в ранних поэмах Лермонтова перед нами вот этот самый демонический герой, и он всегда один, он всегда принимает на себя всю нагрузку авторских страстей, авторских мыслей, авторских борений, то «Демон» оказался осложненным по сравнению с ранними поэмами Лермонтова присутствием образа Тамары. Чуть позже мы с вами обнаружим, к чему это привело. «В языке демона нет ни простоты, — я продолжаю цитировать Эйхенбаума, — ни той заостренной точности, какой блещут поэмы Пушкина. Но есть тот блеск эмоциональной риторики, который должен был возникнуть на развалинах классической эпохи русского стиха. Лермонтов пишет формулами, которые как будто гипнотизируют его самого. Он уже не ощущает в них семантических оттенков и деталей. Они существуют для него как абстрактные речевые образования, как сплавы слов, а не как сопряжения». Это знакомый нам прием. Но удивительно то, что этот прием Лермонтов как будто бы вынужденно, уже занимаясь другим, сочиняя другого типа стихи, доводит до конца, как будто вот эта вот тема демона, она владеет им, и мы сейчас проговорим, сколько там было редакций, она владеет им с самой ранней юности, там с 29-го года начала, и до почти самого конца. То есть эта поэма была порождением действительно всей его натуры. Он никак не мог от этой темы никуда уйти. Надо сказать, что Демон Лермонтова насчитывает 8 или 9 редакций, включая неоконченные наброски и так называемый ереванский список. Первая из этих редакций относится к 1829 году и составляет всего 92 стиха, и к ней примыкают два прозаических отрывка, второй из которых фактически задает схему развития действия. Мы читаем буквально следующее. Демон влюбляется в смертную монахиню, и она его, наконец, любит. Но демон видит ее ангела-хранителя, и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой. Первая законченная версия демона дана во второй редакции. Это 442 стиха. Она относится к началу 1830 года. Третья и пятая редакции относятся примерно к 1932-1933 годам. При этом четвертая, например, представляет из себя 7 начальных строф поэмы, написанный пятистопным ямбом. То есть Лермонтов как бы пробует размер вот от четырехстопного к пятистопному, но не удовлетворяет. Он возвращается опять к четырехстопному. В нашем распоряжении имеется также заметка Лермонтова, относящаяся к тому же времени, которая свидетельствует о том, что у него, например, появляется намерение перенести время действия в древность, а именно ко временам вавилонского пленения евреев, и героиня должна быть уже не монахиня, а некая еврейка. Так называемые кавказские редакции, ереванский список и другой вариант, это шестая редакция, это лопухинская редакция, та, которую он подарил Лопухиной. Они переносят уже действия на Кавказ и относятся к 1937-1938 годам. Но, надо сказать, и на этом он не остановился. После этого он продолжает над демоном работу уже позже, после 1937 года. И, однако, вот у нас нету авторизированных списков или автографов 7-8 редакции. Седьмая окончена, мы знаем, что она была окончена 4 декабря 1938 года, а восьмая редакция демона предназначалась для чтения при дворе. Когда мы говорили о биографии Лермонтова, я упоминал, что по просьбе императрицы при дворе состоялась в 2 дня, читалась его поэма, и, видимо, она произвела на императрицу сильное впечатление. Значит, самое любопытное, что первоначально поэма была разрешена цензурой. Она была разрешена цензурой, но Лермонтов этим цензурным разрешением не воспользовался. По-видимому, потому, что предполагал перерабатывать ее дальше. Вот какая-то фантастическая это была работа, он никак не мог оставить этот сюжет, никак не мог с ним расстаться, примерно так же, как Леонардо да Винчи, который на протяжении нескольких десятков лет все дорисовывал свою Монну Лизу. И вот такая Монна Лиза для Лермонтова оказалась его демоном. Но надо сказать, что потом спохватились, и на поэму был наложен строгий запрет, так что она не могла появиться в печати до 1860 года. И впервые увидела свет за границей. Она была опубликована в Карлсруэ в 1856 году и набиралась по наиболее авторитетному списку. Это так называемый список Философова. Вот по этому списку, в принципе, эта поэма и существует сейчас, вот в той редакции, которую мы читаем, хотя, повторяю, на самом деле, если вы откроете любое серьезное изданное собрание сочинений, вы обнаружите там массу вариантов демона, и до конца у нас вот полной уверенности нет в том, какой же из них настоящий. Надо сказать, что в связи с вот этими бесконечными переработками в поэме обнаруживается масса противоречий. Но, правда, эти противоречия возникают не только по причине вот таких напластований, наслоений. Эти противоречия оказываются очень плодотворными для раскрытия философского замысла демона. Ферман пишет по этому поводу. В «Демоне последних редакций» масштаб суждений центрального героя поэмы расширен и, так сказать, космически и социально. Его демон смотрит на Землю и на земных людей не только как дух зла и разрушения. Его демон – поэт, его лира вещает красоту, его клятва – самое полное выражение его представлений об идеале совершенства мира. И это абсолютно правда. Действительно, демон – это поэт, и поэт по преимуществу. И, кстати говоря, именно в этом его значении, в этом его как бы вот явленности миру скрывается одна из очень трагичных тем лермонтовской поэмы. Вообще-то Лермонтов пишет о демонизме самого творчества, по крайней мере, о том, что в каждом творческом акте человека, вольно или невольно, может скрываться демоническое начало. Но для того, чтобы говорить о демоне вот как-то так уже не абстрактно, нам просто-напросто придется сегодня в нее уйти, окунуться, плюхнуться. И поэтому мы просто-напросто будем ее читать. Ну, не всю, конечно, это бы заняло слишком много времени, но мы вот так вот выборочно будем читать и смотреть, что тут происходит. Хорошо. Итак, начинаем сначала. Первая часть. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познанье жадный он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил, счастливый первенец творенья, не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его веков бесплодный ряд унылый и много-много, и всего припомнится. Не имел он силы, давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, во след за веком век бежал, как за минутую минута, однообразной чередой. Ничтожный, властвуя землей, он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. А вот на самом деле уже в первых же строках мы обнаруживаем поразительную вещь. Демон, хотя он и назван демон, духом-то зла по сути своей не является, потому что он во всей этой поэме не будет выступать как начало сознательно сеющее зло. И, между прочим, здесь очень интересный поворот, потому что мы много раз с вами говорили о том, что вообще, собственно говоря, что такое вся литература? Это так или иначе некое такое описание топографии души человека, конечно же, человека. И о чем бы ни писал автор, каких бы ангелов, демонов, о Боге самом, потому что я-то вообще считаю, что, например, Евангелие написано в основном о том, что такое человек. Вот. И не случайно, потому что такое человек, мы и как бы выясняем его устремление к Богу. Видимо, так. И я к чему все это говорю? Что, понимаете, вот и начинается эта поэма очень точно, потому что описание этой самой разочарованной души, встречающейся один на один, как бы лицом к лицу с мирозданием, оно начинается с того, что не зло он собирается сеять-то, не в этом же дело. Так же, как и каждый из нас. Нету ни одного человека, самого закоренелого злодея, который бы вот для себя решил, буду сеять зло. Нет. Мы всегда хотим добра. Другое дело, что мы всегда считаем, что к этому самому конечному добру ведут какие-то наши конкретные пути, которые отличаются от того, что под добром понимают другие. И вот демон-то с самого начала, разочарованный демон, разочарованный в собственном зле, да потому что никакого сопротивления у бедняжки нету, а он, вообще-то говоря, страстная натура, он хочет бороться, он хочет ярким быть, а тут, понимаете ли, скучно, летает, зло делает, сеет, оно прорастает, вот. Он захотел чего-то другого. Но тут вот уже с самого начала начинается такое замечательное раздвоение. Раздвоение, заключающееся в том, что он поразительным образом при всей своей одухотворенности, кстати говоря, в этом будет загадка этого персонажа, и, между прочим, самое главное его проклятие. Самое-то главное проклятие демона, и чему он больше всего завидует, это то, что он не человек все-таки. То есть, ну понятно, что все равно Лермонтов, конечно, пишет о человеке, и на демоне мы понимаем человеческие свойства, но вот его персонаж, он как бы не человек, и в силу этого поразительным образом лишен той раздвоенности, который наделен как проклятием, но одновременно и благом, любой из смертных. И в силу этого он замечательным образом полностью слит со своей собственной природой. Природой проклятой, природой отвергающей Бога, природой, которая, собственно говоря, даже непонятно почему таковой стала. Потому что не было Божьей воли для того, чтобы он был духом зла и разрушения. Бог не творит зло. И тайна демона в этом смысле, это тайна любой вот такой вот извращенной, страстной, бунтующей, не могущей примириться с миром натуры. Но вот в этой своей цельности демон не способен видеть то, что запросто способен видеть практически каждый человек. Он не способен вот как-то отвлечься, он не способен устать и в силу этого умилиться какой-то минуте радости, отдохновения. И поэтому тот совершенно удивительный, роскошный, прекрасный Божий мир, который будет открываться ему его глазам, он никак не будет его ни примерять, ни трогать, ни вдохновлять. Потом его умилит Тамара, но мы потом попробуем понять, почему именно она. Ну, можно даже сказать заранее. Потому что Тамара – это как бы готовая матрица для программы, которую он в нее вложит. Но вот то, что этой программе как бы не соприродно, то, во что он в программу свою вложить не может, его не трогает. Как бы прекрасно это ни было. И вот что пишет Лермонтов. «И перед ним иной картины красы живые расцвели, роскошной Грузии долины ковром раскинулись вдали, счастливый пышный край земли, столпообразные раины, звонкобегущие ручьи, по дну из камней разноцветных и кущи роз, где соловьи поют красавиц безответных на сладкий голос их любви. Чинар развесистые сени, густым, венчанные плющом пещеры, где палящим днем таятся робкие олени, и блеск и жизнь, и шум лесов, стозвучный говор голосов, дыханье тысячи растений, и полдня сладкогласный, сладострастный зной, и ароматную росой всегда увлажненные ночи, и звезды яркие, как очи, как взор грузинки молодой. Но кроме зависти холодной, природы блеск не возбудил в груди изгнанника, изгнанника бесплодный, ни новых чувств, ни новых сил, и все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. Почему, собственно, презирал или ненавидел? А потому что зло, которое он сеет, прорастает беспрепятственно. Вообще говоря, проблема демона, как это будет видно по всему контексту этой поэмы, проблема очень даже человеческая, очень понятная. Это та же самая проблема, на которой постоянно так вот спотыкался Пушкин, на которой постоянно будет спотыкаться Лермонтов. И мы в свое время с вами говорили о том, как Пушкин пытался из этой проблемы вырваться, про эту его фразу, что тьмы низких истин не дороже нас возвышающий обман. А в чем эта проблема? Да дело в том, что демон при вот всем его, всей его мощи, всей его красоте, мощи духа, между прочим, он никак не видит в этом самом прелестном, прекрасном, цветущем, роскошном мире себе соответствия. Он не видит, ну как бы так, некого морального, духовного соответствия, ориентира, ну, чего-то, что можно было бы уважать. Почему? Да потому что все это цветет, все это так вот пахнет, все это так прекрасно. Но притронься, притронься. Вот он притрагивается своим перстом, и это увянет, это погибнет, это станет злым, это состарится, это искорежится. Да если даже не притрагиваться, все равно состарится, все равно умрет, все равно уйдет. Не сможет противостоять вечности. И вот это он простить, этого он простить никак не может. Богу. Дело в том, что вся эта поэма – это как бы такой страстный протест демона и отчасти Михаила Юрьевича Лермонтова. Против чего? Против того, что самое прекрасное и драгоценное в этом мире так или иначе уходит, разрушается, гибнет. И с этим смириться невозможно. Собственно говоря, почему? А вот тут и есть вот эта вот самая творческая зацепочка. Вот тут и есть то, что таится змеей в самой природе нашей творческой способности. Потому что, вообще говоря, что такое способность видеть красоту? Способность видеть красоту – это вообще первое, ну, это благородно. Почему благородно? Потому что человек, увидевший нечто как прекрасное, становится тем самым хранителем этого прекрасного образа. Такова любовь. Что такое любовь? Мы увидели нечто как прекрасное. Любовь зла, полюбишь и козла, понятное дело, но, значит, мы этого козла как бы увидели как прекрасную сущность. Все, раз вы увидели, раз вам дано, раз вы обладаете таким даром, вы рыцарь на часах, вы теперь эту красоту охраняете, вы ее провозглашаете. Вы паладин, так же, как любой художник. Вот он, вызвал из ничто. Точнее, не то, чтобы даже из ничто, оно было само по себе, но никто не видел, а он увидел. Что значит он увидел? Все, он теперь это охраняет. Это действительно одно из самых важных и самых благородных свойств человеческой натуры. Потому что если у вас... Вот что такое плебейство на самом деле? Это если вы увидели что-то, вот извлекли какую-то сущность, истину увидели, или увидели прекрасно, и дальше живете так, как будто вы этого не увидели. Ну, просто обстоятельства жизни так складываются, что вам приходится вступать в некий компромисс, идти на некий, точнее, компромисс, вступать в некое соглашение с этим своим пониманием истины. Это и есть двойной стандарт на самом деле, когда вы понимаете, что да, на самом-то деле Бог есть, вот все вот так, вот, но сейчас я не могу поступить иначе, потому что мне будет больно, или про меня дурно скажут, или еще что-нибудь в этом духе. Это и есть как бы такая плебейская черта. Не сражаться. Потому что изначально это, собственно, благородное сословие чем отличается от всех остальных сословий? Тем, что благородное сословие с мечом. А с мечом оно на стражу и на защите. Кого? Бедных, угнетенных, красоты, прекрасной дамы и Девы Марии. И Христа, веры. Вот что такое благородность, благородство, по сути дела. И значит, Лермонтов-то и демон в данной поэме выступают по преимуществу, как существа благородные, наделенные вот этой рыцарской чертой хранить прекрасное. То, что они увидели, то, что они наделили статусом собственной любви. И дальше посмотрим, что из этого проистекает. Это ведь, вообще говоря, совершенно фантастическая диалектика. Потому что обычно-то на этом мы останавливаемся. Да? Рыцарь без страха и упрека, благородный человек, который там ждет, чтобы только у милой там стукнуло окно. Все это воспевается мировой литературой, начиная с трубадуров. Вот. И вдруг почему-то это названо демоном. Посмотрим дальше. И демон видел на мгновение неизъяснимое волнение в себе почувствовал он вдруг, вот он видит это. Немой души его пустыню наполнил благодатный звук, и вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты. И долго сладостной картиной он любовался, и мечты о прежнем счастье цепью длинной, как будто за звездой звезда пред ним катились тогда. Прикован незримой силой, он с новой грустью стал знаком, в нем чувство вдруг заговорило родным когда-то языком, то был ли признак возрождения? Он слов коварных искушения найти в уме своем не мог, забыл, забвение не дал Бог, доны не взял бы забвение. И вот теперь возникает такая совершенно поразительная штука. Да, он видит эту красоту, он видит эту самую Тамару, он влюбляется в нее. Но при этом все это происходит на фоне неразрешенного конфликта, на фоне несмирения, на фоне того, что он не забыл и забыть не может, и не взял бы забвение. Он помнит о том, что его выкинули как бы из этого рая небесного. Он помнит о том, что этот мир не его мир. Что же будет происходить дальше? Обратимся к тому, что пишет Ирина Роднянская в Лермонтовской энциклопедии по поводу демона. Это одно из самых тонких наблюдений. Вот как раз она-то и показывает ту двойную природу демонизма, которую тут замечательным образом скрывает Лермонтов. Она пишет так. С точки зрения ее, открытие Лермонтова в демоне состояла в психологизации усложнения сюжета, из-за чего природа демонического сделалась в поэме амбивалентной, двойной. Сюжет демона, в отличие от сюжета Мцыри, уже в зачаточной, конспективной форме строился как отношение двух самостоятельных лиц, таинственного духа и обольщаемой им человеческой души. Это позволило охватить демоническое с двух концов, как загадку определенного для Лермонтова остросовременного склада личности и как демоническое внушение, опасный и мучительный источник вдохновения и творческой энергии. Герой ранней лирики Лермонтова соединял в одном лице и демона, и его жертву. Но если скорейшему сюжетному воплощению первой его ипостаси способствовала литературная традиция романтизма, все-таки мука демонизма была впервые явлена миру в байроновском Манфреде, то биографические обстоятельства способствовали вот такому разрешению сюжета, то для олицетворения другой идеи, то есть вот идеи соблазнения как бы со стороны Тамары, как дух соблазняет человека, вызывает его на нечто, на что как бы нельзя идти. Вот для этой темы «Матрицы» долгое время не хватало. И проблему, пишет Роднянская, решила создание образа Тамары как носительницы отдельного внутреннего мира, самостоятельной субъективной сферы. Не взгляни Лермонт на героя поэмы глазами Тамары, не передай он ей собственный страстный бред, не было бы вокруг демона неотразимого ореола, которого лишены прочие демонические герои Лермонтова, и который возникает именно в предварительных и туманных явлениях демона Тамары с глазами полными печали и чудной нежностью речей. Мы здесь прервемся и обратимся к самому тексту. Вот как там дальше все это развивается. Значит, жених Тамары, спешащий к ней на свадьбу, погибает, не без участия демона. Вот. И дальше следующее. На беззаботную семью, как гром, слетела Божья кара. Упала на постель свою, рыдает бедная Тамара, слеза катится за слезой. Грудь высоко и трудно дышит, и вот она как будто слышит волшебный голос над собой. Не плачь, дитя, не плачь напрасно, твоя слеза на труп безгласной живой росой не упадет, она лишь взор туманит ясный, ланиты девственные жжет. Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей, небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей. Он слышит райские напевы, что жизни мелочные сны, и стоны, слезы бедной девы для гостя райской стороны. Нет, жребий смертного творенья, поверь мне, ангел мой земной, не стоит одного мгновенья твоей печали дорогой. На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил, средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловимых, волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, им ни радость, ни печаль, им в грядущем нет желания, и прошедшего не жаль. В день томительный несчастья ты об них лишь вспомини, будь к земному без участия и беспечно, как они. Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только ветер над скалою увядший шевельнет травою, и птичка, спрятанная в ней, порхнет во мраке веселей, и под лозою виноградной росу небес глотая жадно. И дальше. Пришлец туманный и немой, красой блистая и неземной, к ее склонился изголовью, и взор его с такой любовью так грустно на нее смотрел, как будто он об ней жалел, то не был ангел-небожитель ее, божественный хранитель. Венец из радужных лучей не украшал его кудрей, то не был ада дух ужасный, порочный мученик, о нет, он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. А что вы хотите? Он же абсолютно прекрасен. Он прекрасен своей тоской невыразимой, своей отторгнутостью. Он как бы интересно прекрасен, скажем так. Он интересно прекрасен, потому что он не похож на все вот это, его окружающее. Он другой. Так в другости уже есть невероятная соблазнительность. Ну потому что как? Ну вот все тебе тут открыто, привычно, и вдруг является другой, такой отверженный, который еще при этом тебе говорит о том, что ты одна, ты его спасти и можешь. И более того, он ведь дальше развернет перед ней проект спасения мира, спасения его проклятой демоничности и превращения через любовь. А вообще говоря, о чем мы говорим? Мы все время говорим о том, что и принято считать за как бы путь исцеления, спасения. Он предложит ей, полюбив его, в его любви, его трансформировать. Потому что если она его полюбит, он забудет свою вражду с Богом, с миром, со всем. Наконец найдется нечто, что вровень станет с ним, что способно будет разделить его космичность, космичность его отвержения, страдания, его презрения к этому миру, который так податлив на зло, который просто плебейский этот мир-то, а ей предложено возвыситься до его аристократической демоничности. Вечно причем. Так вот, в демоне, у кого-то щелкнуло, в демоне мечта о блаженстве освобождается от этических оснований. Видите ли, в чем дело? Здесь сегодня присутствует такая замечательная вещь. Он действительно, как вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет, но при этом постоянно ускользает та неприятная штука, вот та вот... Не Божий. Вот хоть расшибись лепешку. Нет Божьего благословения. Не Божий. Но он об этом умалчивает постоянно. Вот отсюда-то и освобождается от этических оснований вот это стремление. И переживается самой героиней в форме беззаконного порыва к запретной красоте и свободе. Ибо демон открывается Тамаре не только как мятежный страдалец, тянущийся к исцелению под святым покровом ее любви, но и как пропагандист эротико-эстетической утопии, суть кои в том, чтобы выйти из-под иго законов цивилизованного человеческого общежития. То есть фактически, вот что нам благородство-то наше говорит? Вот на чем мы все время здесь ловимся? А оно нам говорит как бы так. Этот мир погряз. Это действительно погряз. Этот мир пошел. Он воспроизводит, взращивает плюнутые в него, вот любую гадость в него плюнь, и вот на телеэкране она завтра взойдет пышным цветом. Вообще-то кажется так, что он способен только усваивать гадость. Автоматично, мгновенно. И что? А тогда отодвинь его в сторону. Выйди из него. Этот мир, кстати говоря, вот здесь, вот в демоне, начинается все то, что потом пышным цветом развернется и взорвется в начале 20 века. У наших сначала старших символистов, потом младших символистов, декадент. Что? Как потом Блок будет с этим расправляться в скифах из 12? Это вот проблема. Если мир так отвратителен, если он так пошел, если искусство, красота, которые в нем присутствовали, они никого не спасли, так значит, к чертовой матери, надо это все взорвать, перепахать, и пускай здесь будет дыра, лучше дыра, чем это гноище. Пускай здесь будет атомный взрыв, это надо все выжечь, потому что эту пошлость, ну действительно, включишь телевизор каждый день, и дальше просто можно идти к унитазу и рвать, засовывая пальцы себе в рот. Вот. Или почитаешь что-нибудь. Иногда, извините, диплом. Вот. Это страшная проблема. И начинается это вот как бы вот это вот все еще с лермонтовского демонизма. Потому что демон Лермонтова, вот фантастически, это было написано еще тогда, и тогда же Лермонтов показал, что это означает. А как потом, не случайно Врубель начинает рисовать эти свои гениальные совершенно полотна, как они были пропитаны этим духом. И как Блок потом, Блок, который, казалось бы, так любил Лермонтова, все это понимал, он пишет своих скифов, где да, а потом он еще напишет эту сумасшедшую, безумную, фашистскую работу «Человек-артист», где он будет говорить, что да, все это надо разрушить, и должен явиться новый человек-артист, который вот не будет цацкаться с пошлым гуманизмом и со всеми этими вашими побрякушками прошлой цивилизации. И Ницше, и все они. Ну потому что, да, достало, невозможно. Потому что кажется, что на действительно этом гноище уже ничего взрасти не может. И значит, демон и предлагает Тамаре этот самый социальный порочный мир отбросить и разделить с ним блестящую, блистательную утопию. Ведь почему он все время говорит ей, будь к земному без участия и бесстрастно, как они. Начинаться к перерождению, то что, весь мир насилия мы разрушим до основания. А ведь действительно, какой мир собирается разрушать? Насилие. Благие цели были, да? И вот тут то же самое, будет земному без участия, бесстрастно, как они, потому что все это не имеет никакой цены, здесь этот ее жених умирает, скалы разрушаются, зло прорастает. Бесстрастно, не надо. И предлагается вот эта самая утопия. Так вот, значит, он предлагает выйти из-под иго законов цивилизованного человеческого общежития, всегда несовершенных и открытых для критики, говорит Роднянский. Совершенно правильно. Это так. Из потока всего временного и изменчивого, быть земному без участия, но вместе с тем наслаждаться цветением, дыханием, поэзией земли, так сказать, пить нектар мироздания. То есть такая фантастическая вещь, да? Не жить в этом мире, а наблюдать его как картинку красивую. Вот то, что тебе нравится, да, вот эту вечную природу, но не разделяя с ним ее смертность, ее тяготы, не погружаясь в нее, потому что для человека погрузиться в этот мир, это войти в социум, это жить с общей со всей жизнью, со всей жизнью, ездить в транспорте, мыть посуду, там, ссориться с женой, рожать детей и многое-многое-многое-многое другое, что отнюдь не наполнено одной только поэзией. А наполнена смрадом и многим чем другим. Но вот оказывается, что если этот смрад отделить от поэзии, если как бы попытаться вот так вот дифрагировать нашу жизнь, то от поэзии ничего не останется. Окажется тогда, что вот это как раз та самая чистая утопия, на который всегда, вот понимаете, это гениально совершенно, это как бы крест на всех революциях раз и навсегда. На всех этих мечтаниях возрожденческих, начиная с Томаса Мора, потому что, ведь, собственно говоря, что такое утопия Томаса Мора? Это демонский проект, вот и все, демонизм, чистой воды. Игнорируя реальность земного существования, несовершенного по определению, мы строим, опираясь на свой возвышенный разум, нечто, некую идеальную схему, в которой все будут счастливы. И мы, строя ее, приходим к концлагерю, никуда больше. И вот, но поскольку, пишет Роднянская, этот мир артистической мечты эфемерен, естественно, эфемерен, утопичен в буквальном смысле отсутствие места. Ну, нету здесь этого мира. Здесь есть Божий мир, в котором вот цветок прекрасный цветет, вянет, и все. В этом Божьем мире каждому отмерено что-то, не все, не вечность. В этом Божьем мире красота, самая великая красота, у которой мы на часах стоим и храним ее. Мы должны это делать, но мы при этом должны знать, что она не вечна, и мы умрем, ее защищая. Да, мы умрем за эту красоту, за свою любовь. Но мы не должны ради того, чтобы она сохранилась, разрушить весь остальной мир, каким бы в ценностном отношении менее значимым он нам не казался. Вот ведь о чем речь. Что пускай нам кажется, что мы открыли самую великую истину, пускай нам кажется, что мы обнаружили прямую дорогу к счастью, добру. И защищай, и правильно, и стой на часах, и сражайся за это. Но за это, не разрушая все остальное. Потому что если ты попробуешь вот это то, что ты открыл, предписать и распространить на все, это и будет утопия. То есть то, что не имеет места. То есть ты попытаешься Божий мир заместить своей фантазией, что и предлагает сделать демон Тамаре. Так вот, поскольку в буквальном смысле этот мир эфемерен отсутствием места, и увековечение в нем высших жизненных мигов иллюзорно, ведь опять же, что хочет, вот это вот высший жизненный миг, опять, о чем проблема? Это ведь попытка выскочить все равно из своей двойной природы. Ведь почему? Почему этот мир-то так погат? Почему он пошел? Почему нас в нем многое не устраивает? Не потому, что он сам такой, а потому, что мы такие. Потому что этот мир в конечном итоге нами и унавожен и сделан. Потому что мы относимся к нему, исходя из нашей природы. Вот когда мы на пике творческой активности, мы видим его как красоту. А потом нам есть хочется, потом у нас неприятности на работе, мы вот, и все погано, все обрыдло и так далее. Так а он-то не изменился. Это мы не удержали. И правильно все. Так для того, чтобы идеальный мир построить утопию, надо прежде всего самим быть идеальными. В каком смысле? То есть выйти из состояния людей, перестать быть людьми, стать чистым духом. Выйти из раздвоенности, выйти из вот этого противоречия между духовным устремлением к мечте, к идеалу и неспособностью никакой физически воплотить ее. В себе самом прежде всего, потому что я есть хочу, я устаю, я разрушаюсь и так далее. И что тогда? Вот, а он-то предлагает Тамаре как бы именно это. И где тогда найдется место воплощению этой мечты? Ну, понятно, очень просто. Попытка перемещения в него может разрешиться только одним, небытием, смертью. Тамара умирает. И совершенно правильно, что в России погибло в этом веке, ну, потенциально, 100 миллионов человек. Потому что мы переместиться пытались в небытие. Мы пытались переместиться целой страной в мир утопии. А вот места нету. Вот утопия, места которого нет. В перспективе, если бы до конца идеи основателя были воплощены в жизнь, пустое место и должно было бы остаться. И Иосиф Виссарионович Сталин – это не маньяк, не параноик. Это самый последовательный сын утопии Маркса, Ленина и Энгельса, потому что он просто до конца доводил вот эту утопическую идею построения лучшего мира, ничего другого. Но и оказалась замечательная вещь. Для того, чтобы его построить, этот самый непошлый, лучший, прекрасный мир, надо резать, переселять туда, в небытие. Таким образом, герой преследует как бы две несовместимые цели и сообщает сюжету сразу два импульса. Если исходить из его кругозора и самооценки, опять-таки самооценки, кругозор, им движет, заметим, смотрите, осознанная невозможность жить злом. порывание к добру и к человечно окрашенной, не в эмпирической любви. Там нету вот его страсти к Тамаре, ничего эмпирического нет. Он не желает ее погубить, он ее любит, как ему кажется. Но он ее любит как условие осуществления своей программы. Но в горизонте героини ее переживания и судьбы от гибели жениха до собственной кончины, он предстает соблазнителем и соблазнителем по преимуществу. В восьмой редакции «Демона» это противоречие особенно рельефно, так как в монологах «Демона» усилены сразу оба момента – примирительные желания и отрешенное презрение утописта к земле и к жизни человеческой. Более того, Ронянская даже полагает, что повествователю в этой поэме, то есть Лермонтову, верена крайне важная антидемоническая идейная тема – защита краткой минутной человеческой жизни с ее кропотливыми муравьинными усилиями и трудами от уничижительной демонской оценки. И действительно, если мы внимательно посмотрим на тот мир, который он презирал или ненавидел, то мы увидим, что Лермонтов пытается довести описание вот этой вот благоухающей, роскошной природы до предела. Вот теперь и посмотрим. Значит, идея соблазна раскрывается как попытка увлечь Тамару на осуществление своего идеального мира. Как я уже сказал, идеал совершенно ослепительный. Вот когда он рисует там эти без руля и без ветрил свободные, кочующие, вечные светила, ну что может быть, как бы? Вот гармония сфер. Вот эти самые хрустальные аристотелевы сферы, которые там вот плывут, звенят, свободны, вечны, прекрасны. Но фактически я повторяю, демон зовет Тамару стать как бы природой, воплощенной вот этой вот природой красотой. Опять. Это преодоление человеческой раздвоенности. Вот вы помните, мы все время об этом говорили, что все творчество Лермонтова пронизано этой идеей. Когда он и барсом, и природой, и животным хотел бы стать. А в данном случае мы видим другое, чистым духом, как демон. Вот он-то чистый дух. И, между прочим, есть совершенно замечательные проговорки в этой поэме, когда видно, что он как бы завидует этой человеческой раздвоенности, его способности вот амбивалентной, а ему она не дана. Значит, чего он хочет? На самом деле он хочет, чтобы Тамара для него дала вот тот самый единственный пример абсолютно беззаветной преданности и любви до самозабвения, до забывания всего, Бога, Отца, умершего жениха, собственной жизни, души, вечности. Ему нужно, чтобы перед ним наконец продемонстрировали. Вот помните, как мы все время... Почему я вспомнил сегодня этот возвышающий обман? Интересно, что Лермонтов здесь за Пушкиным не последовал. Пушкин-то очень рано понял, к чему ведет такой поиск. Поиск примера, поиск доказательства. Ведь лермонтовский демон способен примириться с Богом только на том, только тогда, когда созданный этим самым Богом мир даст ему доказательство беззаветной преданности, любви, беззаветного благородства. Вот Тамара должна это продемонстрировать. Если так, то есть вот как разыгрывается эта комбинация? Если так, если она его так способна любить, что забыть ради него все, то тем самым она подтверждает для него, что для человеческой природы и вообще для этого низкого мира есть нечто, что не может быть повреждено страхом, корыстью, расчетом, что полностью может отдаться вот этому благородному, прекрасному чувству. И если это так, ну только заметьте, Условие-то какое хитрое, замечательное. Его она должна полюбить, причем той любовью, которую он хочет. И вот если это произойдет, то она как бы дает ему то самое доказательство, что в этом мире все-таки Божьем есть нечто ему равное, на чем он с Богом и может примириться. Это как раз вот то самое. Потому что все сплошные тьмы низких истин нас окружают. И демон постоянно с этими низкими истинами дело имеет. И теперь он хочет доказать, что нет, а есть и не возвышающий обман, как Пушкин скажет, а в природе самой. Опять-таки, Пушкин, напоминаю, когда Пушкин эту диалектику будет раскрывать, то там будет подоплека какая? В природе нет и быть не может, а истины эти как бы обманны. Добро, красота, благородство и все прочее. Они индуцируются, порождаются твоей собственной душой, существуют лишь в той степени, в которой ты сам способен на это. То есть демону вообще-то себя надо было спросить. Вот. Но тут сложнее все, потому что лермонтовский демон, он опять же повторяю, он дух, он как бы и способен. Но есть вот это таинственное, вот понимаете, чем замечательна лермонтовская поэма? Мы как бы вот эту вот философию сейчас разложим, но в остатке все равно будет нечто, не дающее покоя. Он дух, изначально проклятый. Вот это тайна. Почему? Вот с чем он как бы не может согласиться по идее. И вот почему Тамара может ему откликнуться, потому что он страдает реально. А это реальное страдание как будто бы оправдывает его претензии и его непримиримость. Но если мы вспомним маленькие трагедии, да, давайте-ка вспомним. Вальсингам-то ведь тоже как бы страдает абсолютно реально в пире во время чумы. И мы тогда с вами говорили, какие фантастические вопросы задает Пушкин. Ведь он же ищет чего-то, да, вот что это, страсть там, допустим, или же художественное творчество, или труд, как в Моцарте и Сальери, что позволяет человеку своими силами возвыситься до святости, условно говоря. То есть, как бы, что, вот, что дает право человеку с Бога спросить, а почему ты? Благой Бог не ответил на мое требование, и ни страсть, оказывается, не дает, и ни труд самоотверженный и честный, и ни творческое усилие, как в Дон Жуане, в «Каменном госте» точнее, и не страдали. Ну вот мы как бы на все согласны, но со страданием мы не можем примириться до конца, нам все время кажется, что нет, все-таки страдание оно дает право, дает, а не дает, ничто не дает. На самом деле, ведь чего хочет демон? Он хочет осуществления вот той самой замечательной сказки о маленьком цветочке, да, маленький цветочек, когда поцелуй царевны расколдует чудовище. То есть как бы заранее все условия игры известны. Вот полюби меня, девица, невзирая на то, что я монстр. Если ты меня полюбишь, то чары спадут, я стану, значит, вот прекрасным принцем. И так как, в общем-то, сюжетик известен, то кажется, что дальше по этой схеме и надо действовать. Поэтому, в общем-то, ничего гениального такого демон не изобретает. Он просто запускает в очередной раз вот этот известный сюжет. Да. Значит, опять. Причем осуществить, вот понимаете, вот в чем-то, собственно говоря, тут этот ускользающий привкус демонизма. Ну, казалось бы, ну а чего плохого? Вот почему Тамаре нельзя это сделать? Он же даже не дух зла. Он не выступает как дух зла. Он ее не зовет ни мир разрушить, ничего. Он просит его искупить. Но заметьте, он просит его искупить как бы своими человеческими усилиями. Он просит, чтобы она его полюбила как бы своей человеческой любовью. Им индуцированной. Вне Бога. А своими силами, как известно, человеку это невозможно. Потому-то он и может примириться с Богом только на это. Если она в этом споре с Творцом, его личном споре с Творцом, потому что на самом деле в подоплеке, вот это, собственно, и есть демонизм. Твой личный спор с Богом, когда ты хочешь, вольно или невольно, косвенно или прямо, занять его место. Потому что кто же будет в центре этого идеального мира, который построится на развалинах вот этого пошлого? Демон, естественно, он. Так, ну и вот давайте посмотрим, как это в поэме реализуется. Причем Лермонтов действительно здесь усиливает вот эти оппозиции до предела. Тоску любви, ее волненье постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться, его крыло не шевелится, и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркую, как пламень, нечеловеческой слезой. И входит он, любить готов, с душой открытой для добра. И мыслит он, что жизни новой пришла желанная пора. Ну вот полюби меня, и все будет нормально. Вот весь мир преобразится. Неясный трепет ожидания, страх неизвестности немой, как будто в первое свидание спознались с гордую душой. То было злое предвещание.
Злое что?
Предвещание. Он входит, смотрит, перед ним посланник рая Херувим, хранитель грешницы прекрасной, стоит с блистающим челом, и от врага с улыбкой ясной приосенил ее крылом. И луч божественного света вдруг ослепил нечистый взор, и вместо сладкого привета раздался тягостный укор. Вот понимаете, вот и что? Он-то с душой открытой для добра туда приходит. Кстати говоря, на что это так похоже ужасно? Это, между прочим, похоже, между прочим, на ситуацию Ромео и Джульетты шекспировскую. Вспомните, как Ромео встречается с Тибальтом, да? Тибальт ему говорит, ты такой сякой и так далее, а Ромео, нет, я вот, понимаешь, готов тебя лобызать почти что. А тот воспринимает это как оскорбление. Та же самая ситуация, какая? Ведь Ромео-то и Джульетта выстраивают свой иллюзорный мир, свой мир в рамках модели целостного большого мира, где они не желают принимать во внимание пошлые связи социальные, а пошлые социальные связи означают только одно, что Монтекки и Капулетти враги. А она ему говорит, ты не будь Монтекки, я не буду Капулетти. Что имя? Звук пустой. Ведь это даже не рука и не нога твоя, говорит она. Это так, условность. Но эта условность завязывает на себя вот эти самые пошлые социальные связи, из которых они пытаются выйти. И потом Ромео, как, значит, с душой открытой для добра, встречает Тибальда. А Тибальд ему, как Херувим, говорит, ты нечистый. Вот. И никуда от этого не деться. Почему он нечистый? Да потому что если он хочет быть чистым, то ему надо с Джульеттой в этом большом мире осуществить свою любовь. В Божьем мире, в данном случае для лермонтовского демона, нужно санкцию получить свыше. на все. А если ее нет, если поставлен предел твоей природе, пускай пошлыми законами мира, то ты либо в рамках законов этого мира противостань им и стань сам другим, хотя это не в человеческих возможностях, либо смирись, и никак иначе. А он смиряться не будет. Дух беспокойный, дух порочный, кто звал тебя во тьме полночной, твоих поклонников здесь нет, зло не дышало здесь поныне, к моей любви, к моей святыне не пролагай преступный след. Кто звал тебя, ему в ответ злой дух коварно усмехнулся, зарделся ревностью взгляд, и вновь в душе его проснулся старинный ненависти яд. «Она моя!» — сказал он грозно. «Оставь ее! Она моя! Явился ты, защитник, поздно, и ей, как мне, ты не судья! На сердце полное гордыни я наложил печать мою. Здесь больше нет твоей святыни. Здесь я владею и люблю». Вот оно что. Здесь я владею, моя. Здесь мой мир. И по преимуществу мы и любви своей даже, и в творчестве. Мы же все время и пытаемся выгородить свой мир. А как его выгородить? Он же все равно будет растворяться реальностью нас, обтекающей со всех сторон. И трагическая невозможность примириться с этой реальностью, не соблюдя все ее условия, а мы не можем их соблюсти все, потому что они бесчисленны, а мы все те же самые слабые люди, которые в духе-то да, все, а телесно нет. И дальше вот это и есть демонизм. Вот это выгораживание. Она моя. И ангел грустными очами на жертву бедную взглянул и, медленно взмахнув крылами, в эфире небо потонул. Потому что он понимает, что она в этой ситуации обречена. Она в чужую игру завязана. Она должна будет раствориться вот в этой утопии. А мы уже сказали, раствориться в этой утопии — это только умереть. Никак иначе. Но демон, оставаясь теперь с жертвой своей один на один, он ее пытается увлечь вот этой своей программой, вот этой своей блистательной перспективой. И он, ему кажется, что если он поклянется, если, вот он что теперь сделает? Он попытается бросить на чашку весов все, вот все, что в нем есть. Все страсти, все сокровища, которыми он как бы владеет и обладает. Отсюда будет эта его исступленная, безумная клятва. Теперь можно сбросить маску, теперь можно сказать, кто он. «Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видела во сне. Я тот, чей взор надежду губит, я тот, кого никто не любит, я бич рабов моих земных, я царь познания и свободы. Я враг небес, я зло природы, и видишь, я у ног твоих». Вот какая жертва. Само зло природы, вообще вот, все, у ног ее. Как не купиться-то? Вот. «Тебе принес я в умиление молитву тихую любви, земное первое мучение, и слезы первые мои, о, выслушай из сожаления. Меня добру и небесам ты возвратить могла бы словом, твоей любви святым покровом одетый я предстал бы там, как новый ангел в блеске новом». Вот что нужно. Кстати говоря, этот блеск двойной. Деница, да, падший ангел, блеск. А потом он же перед Богом должен просиять. Он не должен прийти и сказать: Господи, прости меня, я грешен. А он не может сказать так, потому что он не грешен, он сам грех. Он хочет просиять. Значит, у него, как будучи сам грех, повторяю, только потому что он не человек, он дух, демон. Поэтому в нем раздвоенности нет, он и есть сам грех. Поэтому он и искупить-то его не может. Он может только одно, своим грехом просиять перед Богом и этим сиянием доказать, что они грех. Вот сияние, блеск, блеск иного. О, только выслушай, молю, я раб, я тебя люблю, лишь только я тебя увидел и тайно вдруг возненавидел бессмертие и власть мою, я позавидовал невольно неполной радости земной. Вот где дух завидует человеку в неполной его радости, двойной, раздвоенной. Не жить, как ты, мне стало больно, и страшно розно жить с тобой. В бескровном сердце луч нежданный опять затеплился живой, и грусть на дне старинной раны зашевелилась. Извините, ради Бога. Опять затеплился живей, и грусть на дне старинной раны зашевелилась, как змей, что без тебя мне это вечно. Моих владений бесконечность, пустые звучные слова, обширный храм без божества. Дальше он будет клясть, дальше он будет ей говорить о том, как уныло и как фантастична его судьба в этих бескрайних просторах мировых, в борьбе с могучим ураганом, как часто подымая прах. Одетый молнией и туманом, я шумно мчался в облаках, чтобы в толпе стихии мятежный сердечный ропот заглушить, спастись от думы неизбежной и незабвенное забыть, что повесть тягостных лишений, трудов и бед толпы людской, грядущих прошлых поколений перед минутою одной моих непризнанных мучений. Вот она, подоплека, между прочим, чувства каждого из нас. Потому что мы не в силах, по очень простой причине, потому что страдания всех прошлых и будущих поколений для нас абстрактны, а наши в сию минуту конкретные мучения, проистекающие, они абсолютно конкретны и испытываемы нами сейчас. И они, конечно, всегда перевесят любую абстракцию. Что люди, что их жизни труд, они прошли, они пройдут, надежда есть, ждет правый суд, простить он может, хоть осудит, моя ж печаль бессменна тут, и ей конца, как мне, не будет, и не вздремнуть в могиле ей. Она то ластится, как змей, то жжет и плещет, будто пламень, то давит мысль мою, как камень, надежд погибших и страстей, несокрушимый мавзолей. Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь падение горькой мукой, победы краткую мечтой, клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой, клянусь сонмищем духов, судьбою братьев мне подвластных, мечтами ангелов бесстрастных, моих недремлющих врагов. Клянусь небом я и адом, земной святыней тобой, клянусь твоим последним взглядом, твоею первую слезой, незлобных уст твоим дыханием, волною шелковых кудрей, клянусь блаженством и страданием, клянусь любовью моей, я отрекся от старой мести, я отрекся от гордых дум, отныне я от коварной лести, ничей уж не стревожит ум. Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру, слезой раскаяния сотру я на челе тебя достойным следы небесного огня, и мир в неведенье спокойном пусть доцветает без меня, о верь мне. Я один поныне тебя постиг и оценил, избрав тебя моей святыней, я властью ног твоих сложил. Твоей любви я жду как дара, и вечность дам тебе за миг. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края, и будешь ты царицей мира, подруга первая моя. Без сожаления, без участия, смотреть на землю станешь ты, где нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, где преступление лишь до казни, где страсти мелкой только жить, где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить. Заметьте, что в ту же самую минуту, когда он клянется примириться с Богом, щелкнул, в ту же самую минуту, когда он обещает ей, что он всю свою вот эту вот язвительность, всю свою демоническую природу отринет, станет смиренным и так далее, он-то в своей программе ей предлагает забрать ее туда, в звездные выси, и чтобы там она с равнодушием смотрела на этот все равно пошлый и подлый земной мир. Вечность-то ей предлагается взамен за измену этой пускай низкой, но реальности, действительности. И поэтому все его клятвы, по сути, ложны. Хотя в них опять-таки есть такая вот эта фантастическая страстность, которая завораживает. Потому что ведь откуда вот эта вот постоянная тема? И вечность отдам за этот миг, за временность эту прекрасную. Да все та же самая. Вот эта вот творческая способность наша видеть красоту и дальше приносить ей любые жертвы. Это совесть, между прочим, в том числе. Это на самом деле не согласие с Богом в вопросе о гибельности всего, что тут есть в этом мире прекрасного и совершенного. Между прочим, тут от противного как бы такая извращенная преданность Богу и восхваление Бога. Почему? Потому что демон, ну, а точнее, как бы олицетворяемый им персонаж, он настолько видит красоту Божьего мира, и так она для него драгоценна, что он даже с Богом готов теперь спорить по поводу временности этой красоты. И в этом споре он восхваляет, превозносит это, не соглашаясь при этом с Богом. Но дело-то в том, что Божий мир в своей целокупности прекрасен и вечен. Божий мир существует как такая бесконечная целостность. А наша-то ошибка всегда, это понимали все, начинающие с Софокла, вот вся, положим, проблематика царя Эдипа, она на том, в общем-то, и зиждется, что есть некая Божья справедливость, которая учитывает мир в целом. И есть фрагмент нашего зрения, который в этом целом мире вычленяет отдельный участок и на нем пытается простроить вот эту логику справедливости. А не получается, потому что этот участок не изолирован от всех остальных. А справедливость разыгрывается на всей площади, на всей территории, а не только на кусочке. Но мы-то по своей самой природе человеческой видим только кусочек, мы не можем видеть мир в целостности. И то же самое тут. Мы так хотим хранить вот именно эту нами найденную красоту, именно эту нами найденную любовь, потому что мы не чувствуем и не можем чувствовать, а можем ее чувствовать, как сказано, только в вере в Бога и в Боге, Вот. Мы ее сами по себе, своими силами, чувствовать и видеть не можем. И поэтому философски требования демона очень наивны, но психологически очень понятны. Абсолютно ясно, что тут разыгрывается. И когда он ей говорит: «Уверь мне, я тебя отныне, я один отныне, уверь мне, я один поныне тебя постиг и оценил, избрав тебя моей святыней, я власть у ног твоих сложил», то это власть, которая только передоверяется для того, чтобы она сыграла свою роль. Между прочим, самое поразительное, что Тамара свою роль исполняет. Ведь чего он хотел? Он хотел, чтобы она его полюбила. Но она его и полюбила. Она его полюбила. Но она его полюбила Божьей любовью. Она его полюбила, просто полюбила. А любовь, она не ее, не его. Она Божья. И поэтому спасена-то она чем? Вот в чем фантастика-то вся? Он же что хотел? Он же хотел, чтобы любовью спасены, кто-то был спасен, он был спасен. Для этого требовалось, чтобы была любовь. Она есть, эта любовь. Она есть в ней. Она его любит. И тем самым она спасена. А он нет. Почему? Потому что его вовсе не устраивает, что она его любит Божьей любовью. Потому что в этом он все равно проиграл. Ему-то надо было до конца, чтобы по его воле все это произошло. Вот в чем смысл финальных сцен трагедии. Ведь она же не в ад попадает. Что там происходит? Давайте посмотрим. Хранительный прижалась, молитвы ужас заглуша, Тамары грешная душа, судьба грядущего решалась. Пред нею снова он стоял, но, Боже, кто б его узнал? Каким злобным взглядом, как полон был смертельным ядом, вражды, не знающей конца, и веяло могильным хладом от неподвижного лица. Исчезни, мрачный дух сомнения, посланник неба отвечал: «Довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решенье. Дни испытания прошли, с одеждой бренную земли оковы зла с нее не спали. Узнай, давно ее мы ждали. Ее душа была из тех, которых жизнь одно мгновенье невыносимого мучения, недосягаемых утех. Творец из лучшего эфира соткал живые струны их. Они не созданы для мира, и мир был создан не для них. Ценой жестоко искупила она сомнения свои. Она страдала и любила, и рай открылся для любви». Понимаете, какая штука? Тамара-то, в отличие от демона, страдала и любила не по своему соизволению. Она это приняла как вот крест, ношу. Она на этом погибла. Она никакой программы не осуществляла. И похоже так, собственно говоря, демонизм и заключается как раз в осуществлении программы. Любой. Как будто бы нам вообще запрещено видеть будущее. Ну как там, не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботиться о себе. На самом деле в этой фразе как раз и скрывается вся подоплека демона. Потому что в чем здесь смысл? Вот в доверии Богу, в надежде на Бога. А если ты не доверяешь ему и не надеешься, а начинаешь строить свою программу, любую, самую благую, самую замечательную. Ты странным образом начинаешь выступать против осуществления его воли. И очень просто понять, почему. Потому что тебе же дана свобода воли. Так на что ты будешь ее использовать-то? Еще раз повторяю, тут логика совершенно проста. На что можно использовать свою свободу воли в Божьем мире, где по определению и так все прекрасно? На что? Да только на противодействие, естественно, этой воле, больше ни на что. И рай открылся для любви. И она любила. Но, повторяю, не той любовью, которая устраивала бы демона, и в силу этого она не может его исцелить. И ангел строгими очами на искусителя взглянул, и радостно взмахнув крылами, в сиянии неба потонул, и проклял демон побежденный мечты безумные свои, побежденные. И вновь остался он надменный, один, как прежде во вселенной, без упования, без любви. Дело вот в чем. Дело в том, что он-то Тамару не любит по-настоящему. Он ее любит как свою программу, как способ самоутверждения, гордыню свою. Понимаете, какая штука? Разделить это со страстью, разделить это с нежностью, с упованием, отсеять там, отделить вот то настоящее, я повторяю, и благородство там есть, и вот эта вот возвышенная страсть, и эта творческая энергия, все там это есть. Но отделить их от гордыни в данной ситуации никак невозможно. Он ее и любит, как бы, и не любит. Потому что если любишь, не губи. И если ты любишь и знаешь, что ты погубишь по природе своей, не губи. А он не может. Потому, когда он, ну, казалось бы, ну, вот вообще так вот. Ангел несет эту светлую душу в рай, с ней теперь будет все хорошо. Любишь? Радуйся. А он наоборот, искажен злобой. Почему? Потому что проиграл. Речь не о любви шла, а речь шла о споре с Богом. Потому что он не хотел признать свою проклятую. Здесь, конечно, есть тайна. Тайна вот в этом предопределении. Потому что вот Тамара душа соткана из каких-то этих самых эфирных нежных нитей, которые предопределены к чему-то высшему. А его нет. Что с этим сделать? Как быть? Тайна, неясно. Нету ответа.
Жить дальше.
Ну вот он как бы будет дальше летать сам по себе. Нету ответа по-настоящему. И в этом тайна, и в этом, между прочим, замечательное свойство этой поэмы. В ней окончательно точки не поставлены. Но ясно только одно. Ведь, собственно говоря, что такое демон? Перед нами предельный творческий дух. Вот это что. Это вот как бы предел человеческого духа, человеческой страсти, человеческого желания, человеческого стремления к любви, красоте и добру. Предел. Выше быть уже не может. И осуществление его оказывается абсолютно разрушительным, динамическим. Он как бы сам себя все время отталкивает, выпихивает обратно. И хочется вспомнить сразу: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Вот в чем смысл-то на самом деле этой евангельской фразы. Там не о юродивых-то говорится, а о тех, кто не обладает вот этой безумной гордыней, у которых нету оснований вот с такой безумной гордыней пытаться построить идеал здесь, где он не может осуществляться. Вот это то, что касается Лермонтовского демона. Нам осталось с вами поговорить о иронических поэмах Лермонтова. Надо сказать, что многие исследователи, и не только исследователи, читатели, в частности Гоголь, они очень высоко ценили отдельные из иронических поэм Лермонтова, в частности, «Сказку для детей». Это действительно произведение интересное, замечательное даже, может быть. Но я все-таки думаю, что восторги здесь несколько преувеличены, потому что иронические поэмы Лермонтова, они, скорее всего, носили промежуточный характер. Видимо, не погибни он, опыт его иронических поэм, он разросся бы в нечто гораздо большее. Напомню вам, что именно ирония, опыт иронических поэм, «Граф Нулин» и «Домик в Коломне», они сослужили огромную службу для становления реалистического метода Пушкина. И не случайно Пушкин сначала пишет «Графа Нулина» и «Домик в Коломне», а потом уже, отталкиваясь от них, «Полтаву» и «Медного всадника». Я подозреваю, что лермонтовские иронические поэмы, они тоже должны были выступить в качестве такого мостика между его романтическими поэмами раннего периода и, гипотетически, если бы он продолжал работать дальше, то, вероятно, во всяком случае, в стихах его лирических это уже происходило, вспомним «Балерик», который практически можно назвать малой поэмой, то, вероятно, вот этот вот принцип иронии, разрушение романтического флера этой иронии сослужило бы точно такую же службу. Но, увы, этого не произошло по причинам, как мы знаем, биографического характера. Значит, мы знаем три иронические поэмы Лермонтова, ну, иногда к ним ну, то есть юнкерские поэмы к ним причисляются невозможно, это просто порнографические поэмы, ну, бурлескные, если хотите, если говорить об этом в терминах 18 века, там, скароновские поэмы и так далее. Но ироническими их назвать трудно, там смешного просто ничего нет. А вот под ироническими обычно понимают три. Это поэма «Сашка», это «Тамбовская казначейша» и это «Сказка для детей». Причем я сразу хочу сказать, что, например, в «Сашке», с моей точки зрения, главное даже не иронические пассажи, а лирические отступления. Например, такие, как лирическое отступление о Москве. Вот сейчас я его вам прочитаю. Которые сами по себе очень хороши. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно пламенный и нежный. Люблю священный блеск твоих седин, и этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном, помериться главою и обманом тебя низвергнуть. Тщетно поражал тебя пришлец, ты вздрогнул, он упал, вселенная замолкла. Величавый, один ты жив, наследник нашей славы. Ты жив, и каждый камень твой, заветное предание поколений. Бывало я у башни угловой, сижу в тени, и солнце луч осенний играет с мохом в трещине сырой. И из гнезда, прикрытого карнизом, косатки вылетают. Верхом, низом кружатся, вьются чуждые людей. И я так полный волею страстей завидовал их жизни безызвестной, как упование вольный поднебесный». Ну, я не буду читать дальше. Перед нами лирическое отступление. Причем интересно, что вот эту вот практику лирических отступлений Лермонтов опробовывает совершенно, в общем, явно с оглядкой на Пушкина. Вообще так кажется, что вот лирические отступления в «Сашке», они играют свою очень важную роль. Но главное, мы помним, что «Сашка», своя поэма «Сашка» была у Полежаева. Однако, и Лермонтов, кстати говоря, это помнит, и в своей поэме Полежаевского Сашку упоминал. Но отличие Полежаевского Сашки от Лермонтовского принципиальное. Дело в том, что у Полежаева мы имеем дело с, как раз с короновской, по сути дела, бурлескной поэмой, где просто рассказывается о невозможном ужасном быте, в который погружен герой. Причем это поэма сатирического характера, и сатирически изображается вот та действительность, в которой живет человек Александровско-Николаевской эпохи. У Лермонтова совершенно другое. Дело в том, что в своей поэме он проделывает довольно трудную работу по возвышению низкого, даже грязного с точки зрения обывателей быта, самый неприглядный из его реалий. Лидия Гинзбург по этому поводу приводит такой пример. Вообще, надо сказать, что про иронические поэмы лучше всего как раз написано в книге Лидии Гинзбург, посвященной Лермонтову. Она очень точно расшифровала смысл иронии Лермонтова. Подругу Тирсы зовут Варюшей, так же, как героиню «Опасного соседа». Напоминаю, «Опасный сосед» — это тоже такая бурлескная, в общем, поэма Василия Львовича Пушкина. Совпадение, надо думать, также не случайно, ибо читателю того времени текст «Опасного соседа» был слишком хорошо известен. Но Лермонтову это имя служит здесь предлогом для лирического отступления. Она звалась Варюшей, но я желал бы ей другое дать название. Скажу ль при этом имени друзья, в груди моей шипит воспоминание, как под ногой прижатая змея. И ползает, как та, среди развалин, по жилам сердце. Я тогда печален, сердит, молчу или броню весь дом, или рад прибить за слово чебуком. И так, для избежания зла, мы нашу Варюшу здесь перекрестим в парашу. В этой строфе и в следующей подразумевается Варвара Алексеевна Лопухина, предмет юношеского увлечения Лермонтова. Так лирическое воспоминание о несчастной любви вплетено в сцену, изображающую быт проститутки. И это оказалось возможным потому только, что для Лермонтова этот быт вовсе не стоит за пределами всех человеческих чувств и отношений, подобно быту героинь Василия Львовича Пушкина, которым отведена специальная область низкой бурлескной поэмы. Сашке тема публичного дома и проститутки – это тема оппозиционная и гуманистическая. О, если б знали, сколько в этом звании сердец отличных добрых, пишет Лермонтов в этой поэме. Так что работа здесь происходит очень серьезно. Лидия Гинзбург писала по поводу лермонтовской иронии следующее. Ирония расторгает привычную связь между трагическим и высоким, комическим и низким. Именно в силу этой отмены неподвижных оценочных категорий, в силу непрестанного движения от серьезного к смешному, от положительного к отрицательному и обратно, ироническому методу свойственно не только подвергать сомнению высокое, но и возвышать низкое. Это очень важно. Поднимать какие-то новые пласты быта в область социальной проблематики и большой литературы. Это и есть реалистическая потенция романтической иронии. То есть, короче говоря, ирония не случайно и Пушкину, и потом Лермонтову понадобилась для одного и того же. Для того, чтобы сделать объектом вполне серьезного изображения то, что раньше предыдущей классицистической и постклассицистической и даже романтической литературы рассматривалась просто как область низкого, ничего не значащего, не предмет поэзии, не предмет каких-то возвышенных чувств, вообще не предмет интереса. Смеха, да, но не какого-то глубокого живого интереса. В Сашке Лермонтов через иронию и лиризм подходит к грязному быту, чтобы его раскрыть во всей его социальной трагичности. И в смелости этого раскрытия Лермонтов на много лет опередил не только русскую поэзию, а не знала подобной смелости вплоть до Некрасова, но и русскую прозу. Действительно, в этом смысле Сашка поэма абсолютно новаторская. И, между прочим, замечает она очень точную вещь. Действительно, Лермонтов шутить на самом деле просто совершенно не умел в стихах. Неумение Лермонтова просто шутить Сашке сказалось с полной отчетливостью. Сашка имеет подзаголовок «Нравственная поэма», иронически обращенный к блюстителям нравов, от которых Лермонтов должен был ждать упреков в порнографии. Кроме всего прочего, подзаголовок этот достаточно точен. Сашка – именно нравственная поэма, в которой изображаемое прежде всего подвергается оценке. Вот для того, чтобы было понятно, какие упреки должен был получать Лермонтов, я приведу вам следующий пример. Дело в том, что Сашка впервые была издана висковато, по автографу, находившемуся у пензенского коллекционера Панафутина. Так вот, дело в том, что она оказалась более-менее текстологически выверенной и приведенной в соответствии с авторским замыслом только в 1955 году. Почему? Потому что очень многие места лермонтовской поэмы Висковатому казались невозможными. И тогда Висковатый, ничтоже сумявшийся, взял и заменил их своими вариантами. Что из этого получилось? Ну, например, у Лермонтова есть такие строчки. «Его невинность, вы поймете сами, они дразнили дерзкими перстами». Висковатый заменяет это на следующее. «Его невинность, вы поймете сами, ведь не могла расти с его годами». Имея в виду подоплеку, то есть вот если еще обращаться к строчкам Лермонтова, зная, что заменил Висковатый, вообще говоря, с моей точки зрения, то, что сделал он, еще более криво. Четверостишье у Лермонтова было такое. «И мудрено, 14 лет я сам страдал от каждой женской рожи и простодушно уверял весь свет, что друг на дружку все они похожи». Висковатому не понравилось. Он заменил так. «И мудрено, 14 лет я сам страдал от каждой женской ножки. За каждую отдал бы целый свет, я целовал следы их на дорожке». И таких перлов было довольно много. Образ героя в Сашке первоначально дается в чисто романтическом ключе. Он пишет так. «Ему едва ли было 20 лет, но бледностью казались покрыты его чело и нежные ланиты. Не знаю, мук ли то последний след, но мне давно знаком был этот цвет, и на устах его опасней жало змеи насмешка вечная блуждала». Далее надо сказать, что Лермонтов своего Сашку наделяет еще более демоническими чертами. Мы узнаем в нем героя юношеской лирики Лермонтова со всем его, значит, комплексом разлада с миром и так далее. «Он был рожден под гибельной звездой, с желаниями безбрежными, как вечность». Впрочем, тут же ироническая подоплека себя обнаруживает. Вот этот вот раздутый, как мыльный пузырь, демонический образ в конце снимается. Вот как это он делает. «О, если б мог он, как бесплотный дух, в вечерний час сливаться с облаками, склонять волнам кипучим жадный слух и долго упиваться их речами, обнимать их перси, как супруг, в глуши степной дышать со всей природой, одним дыханием жить ее свободой. О, если б мог он в молнию одет, одним ударом весь разрушит свет!» Но, к счастью для вас, читатель милый, он не был дарен подобной силы. И вот эти вот романтические такие вот замечания в скобках, они постоянны. Ну вот, например, этот метод разоблачения имеет хождение постоянно, как только он чувствует, что слишком забирается в ту или иную романтическую область. А вот как, например, описывается спаленка, в которой Тирса принимает своего любовника. А описывается она вообще-то поначалу в духе вот тех эротических сцен из «Руслана и Людмилы», когда Ратмир попадает в то заколдованное место, где его приветствуют гурии. И вот примерно то же самое описывается у Лермонтова. Покой очень романтический, но потом дальше это все снижается следующим образом. «И он поспешно входит в тот покой, где часто с тирзой пламенные ночи он проводил, все полно тишиной и сумраком волшебным, прямо в очи недвижно смотрит месяц золотой, и на стекле в узоры ледяные кидает искры, блески огневые, и голубым сиянием стена игриво и светло озарена. И он, не месяц, но мой Сашка, слышит, в углу на ложе кто-то слабо дышит». А при этом заметьте, пожалуйста, что функция иронии здесь, она двойная, потому что, с одной стороны, конечно, разоблачается вот это романтическое сияние, а с другой стороны, место их встречи, надо полагать, публичный дом, что же еще, приобретает черты волшебного чертога. И действительно, и месяц сияет, и огонь горит, и все прочее. Сашка, поэма «Сашка» имела, конечно, промежуточный, переходный характер. Хинбаум писал по этому поводу. В «Сашке» мы имеем поэму, вобравшую в себя материал, с одной стороны, из юношеских лирических поэм и из лирики, а с другой из юнгских поэм Лермонтова. Следующей иронической поэмой Лермонтова была «Тамбовская казначейша». Она появляется в «Современнике» без подписи в 1838 году и доходит до нас в искалеченном виде, в искалеченном цензурой виде. Поэтому списков мы не имеем, других источников нет, мы должны ориентироваться только вот на «Современник» 1938 года. Где-то что-то еще. А?
Как называется книга
Лермонтова? Творческий путь Лермонтова, что ли? Ну, Наташа, вот потом надо ко мне подойти, я просто посмотрю. Да, «Творческий путь Лермонтова» она называется, но это редчайшая книга. Она вышла в 1940 году и никогда больше не перепечатывалась. Между прочим, с моей точки зрения, не при всех нюансах, которые там присутствуют, все-таки 40-й год, надо понимать, каким языком это должно было писаться, и ссылки на классиков были, ну, абсолютно необходимы. Вот. И, естественно, социальная подоплека должна была исследоваться. Но вообще, если за скобками это оставить, то это действительно одна из лучших книг, посвященных Лермонтову. Значит, я не буду особенно касаться «Тамбовской казначейши». Там есть масса очень смешных моментов. Она, безусловно, ориентируется на опыт графа Нулина и домика в Коломне. При этом на финал домика в Коломне совершенно намекают конечные строки «Тамбовской казначейши». «И вот конец печальный были, или сказки, выражусь прямей, признайтесь, вы меня бронили, вы ждали действия страстей, повсюду ныне ищут драмы, все просят крови, даже дамы, а я, как робкий ученик, остановился в лучший миг. Простым нервическим припадком невольно сцену заключил, соперников не помирил и не поссорил их порядком. Что ж делать? Вот вам мой рассказ. Друзья, покамест будет с вас». Ну, вы помните, что домик в Коломне, там заканчивается ничего, не выжить из рассказа моего. Вот, то же самое здесь. Знаменательно, что водевильная ситуация в лермонтовской поэме, она разрешается довольно-таки драматически. И в описании этого игорного поединка, когда заезжий улан выигрывает жену у местного чиновника, он, надо сказать, никакой иронии не отличается. Там это все достаточно серьезно. Кстати, забавно, что, по-видимому, в основе лермонтовской поэмы лежит реальный случай. Дело в том, что в записках Семеновой «Рассет» мы находим рассказ, она пишет со слов своей подруги Стефании Радзивилл, о том, что отец последний, Доминик Радзивилл, князь Доминик Радзивилл, выиграл, значит, мать Стефании в карты у некого Стражинского. И, видимо, вот так эта история перекочевала в Тамбовскую казначейшу Лермонтова. Вероятно, самый удачный из иронических поэм Лермонтова, действительно, это замечательная вещь, является «Сказка для детей». Гинзбург замечала по этому поводу. Ранняя поэзия Лермонтова является как бы непосредственным обнаружением грандиозности человеческой личности. И потому она стилистически грандиозна. Все средства выражения, синтаксис, ритм, образы подчинены задаче максимальной эффективности. Поэт ищет слово самого громкого звучания, самые большие слова, с тем, чтобы они достигли величия выражаемого им сознания. Вот понимаете, какая штука? Дореалистическая литература, она как бы пытается найти соответствие между предметом и способом выражения. Прямое соответствие. Чем более значимый предмет, тем более громкими словами, более сильными средствами он должен выражаться. На самом деле, это еще следствие ломоносовской теории трех штилей, где стилю высокому, штилю оды, жанру оды, соответствовать должна высокая лексика, высокие образы и так далее, так далее, так далее. Вы смотрите, как на самом деле в литературе жестко, цепко держатся те или иные эстетические установки. И вот только у позднего Пушкина и Лермонтова обнаруживается интересная штука. Они вдруг понимают, что высокому предмету вовсе не обязательно должны соответствовать громкие средства выражения. На самом деле, если посмотреть на то, как развивается искусство, по крайней мере, русская поэзия за эти три века, окажется любопытная штука. Все больше и больше ответственности перекладывается на плечи читателя. Читатель все больше и больше приглашается как бы в соавторы, поэту, писателю. Он все больше и больше приглашается в доверительные лица, которым не надо, как ребенку, давать манную кашу и разжевывать все, говоря: «Деточка, вот это вот то-то, то-то, то-то». А достаточно намек. И вот теперь все величие тагическое там, или какое-то напряжение страсти и так далее, оно Лермонтов, он как будто бы, понимаете, найдя это, он начнет с этим экспериментировать. Помните его завещание, да, где самая патетическая, страшная минута конца человеческого, конца его жизни героя, и вот это вот конечное, последнее переживание нереализованной любви, которая никогда уже будет не реализована, она дается с фантастической будничностью. Ни одного громкого слова не произнесено. И все впечатление, весь художественный эффект держится именно на этом зазоре. Вот этот зазор первоначально у Лермонтова и будет ироническим, когда его герой, на самом деле сказка для детей лермонтовская, это есть в сущности автопародия на демона. Практически перед нами та же самая ситуация, но разрешенная совершенно иначе. Этот принцип максимального слова в иронической поэме неприемлем. Ироническая поэма постулирует совершенно иной тип сознания. Сознание человека, считающего нужным скрывать свои страдания и свои лучшие порывы. Значит, слово здесь никак не должно давать максимальный смысловой эффект. Оно, напротив того, скрывает, маскирует подлинный смысл, и угадать его предоставляется читателю. Возникает принципиально новое отношение между словом и тем, что оно выражает. Если слово высокого романтизма как бы гонится за своим предметом, пытаясь сравняться с ним грандиозностью, то ироническое слово, напротив того, оставляет между собой и предметом незаполненное пространство, в котором движутся и видоизменяются значения. Вот в чем был секрет, вот что самое главное это было. Дело в том, что когда вы устанавливаете прямую связь, то она будет однозначна. Вам как бы другого значения вот этому грандиозному громыханию, которое мы, ну, замечательно, что нет слов этой патетики высокой, которую мы встречаем в демоне, другого значения не придать. А когда у вас образуется вот этот зазор, вот эта дырочка как бы, то в ней смысл начинает колебаться. И вы можете извлечь оттуда нечто свое, своих нюансов. Это был принцип величия. Такого поэзия еще не знала. И здесь как раз были упрятаны совершенно грандиозные возможности. Ироническое слово иногда означает обратное или иное по сравнению с тем, что содержится в его прямом значении. Почти всегда она означает больше того, что содержится в прямом значении. Это слово многозначное, многозначительное, живущее подразумеваниями. И его сдержанность, его способность, называя малые вещи, выражать большие, глубоко соответствует скрытности иронического сознания. Принцип иронической сдержанности в стиле сказки для детей особенно очевиден, если сопоставить эту поэму с «Демоном», сюжетную ситуацию которого она, несомненно, повторяет. Поэтический стиль Лермонтова, быть может, наиболее полное выражение нашел в «Демоне», потому что в «Демоне» герой принял обличие, которое допускает, даже требует грандиозности, ничем уже не ограниченной. Монологи «Демона» слагаются из гипербол. «Я тот, чей взор надежду губит», не повторяюсь, мы сегодня это читали. А вот что в сказке для детей. Если там «я тот, чей взор надежду губит, я тот, кого никто не любит, я бич рабов моих земных, я царь познания и свободы, я враг небес, я зло природы, и видишь я у ног твоих». А вот как разговаривает злой дух Мефистофель из сказки для детей. «Не знаешь ты, кто я, но уж давно читаю я в душе твоей незримо, неслышно, говорю с тобой, но слова мои, как тень, проходят мимо ребяческого сердца, и оно девится им спокойно и в молчании. Пускай, зачем тебе мои названия?» Это интонация иронической сдержанности, иронических подразумеваний. «Ты с ужасом отвергла бы мою безумную любовь, но я люблю по-своему». Дальше многоточие. «Терпеть и ждать могу я. Не надо мне ни ласк, ни поцелуй». Если лермонтовский демон требует, то его же Мефистофель уклончив. Он постоянно останавливается на вот этих вот замираниях. Но в этих замираниях как раз концентрируется все богатство его переживания. Мы понимаем, что он потому так и сдержан, что боится высказаться слишком полно. То же самое, значит, вот еще одну аналогию она приводит. Значит, вот когда демон летит, что там он видит? «И дико чуден был вокруг весь Божий мир, но гордый дух презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего». Ну, кстати говоря, уворовано еще в «Кавказском пленнике» Пушкина. В сказке для детей мы читаем, как хитрый демон пролетает над ночным Петербургом. «И улыбались звезды голубые, глядя с высот на гордый прах земли, как будто мир достойных любви, как будто им земля небес дороже. Я тогда, я улыбнулся тоже», — говорит Мефистофель. Отрывок из «Демона», пишет Гинзбург, однозначен, все вещи точно охарактеризованы определениями. Мир дико чуден, гордый дух смотрит на него презрительно. В отрывке сказки, из сказки для детей пауза после слова «тогда» знаменует ожидание чего-то значительного. Ожидание обмануто. Демон улыбнулся. Как он улыбнулся? Почему он улыбнулся? Этого мы не знаем. Но знак ожидания остался. Он требует заполнения. Значение его определяется из контекста. «И я кругом глубокий кинул взгляд, и увидал с невольной отрадой преступный сон под сенью палат, корыстный труд под предтощую лампадой, и страшных тайн везде печальный ряд». Только теперь... Да, только теперь смысл улыбки раскрыт, пишет Гинзбург. У меня это... получилось так, что это стало строчкой Лермонтова. Будем считать, что это тоже ироническое умолчание. Ироническая сдержанность требовала тщательного отбора и взвешивания слов. И этот принцип имел существенное значение для дальнейшей работы Лермонтова, для становления лермонтовского реалистического стиля в прозе и лирике. Ироническая диалектика связана с представлением о человеке как комплексе душевных противоречий. Вот почему в ироническом методе заложена тенденция к психологизму, пишет Гинзбург. И вот на этом мы, пожалуй, остановимся. Видимо, как я уже сказал, именно этот путь вел Лермонтова в перспективе от поэм раннего периода, вообще от стихов его романтической поры, к поэмам реалистического звучания. Непонятно, что получилось, потому что творческая индивидуальность, к сожалению, не воспроизводится буквально. Но есть некая закономерность осуществления каких-то скрытых в том или ином языке, в то иное время, в тех или иных средствах, потенций, которые должны быть реализованы. И вот представляется так, что то, что Лермонтова не было реализовано, отчасти, по-своему, конечно, было реализовано в творчестве следующего великого поэта XIX века Николая Алексеевича Некрасова. Ну, это отдельная песня, вот, и мы будем ее петь несколько позже. Да, да, что за вопрос?
Ну, вот, после всего того, что вы сказали о
Тимоне. Громче только.
Я говорю, после того, что было сказано о Тимоне, так хочется спросить, ну и зачем тогда Бог создал человека?
Зачем Бог создал человека, вы у меня спрашиваете.
Да.
Я думаю, что ответ, как бы таящийся в демоне на этот вопрос, следующий. Не все вопросы имеют ответ. И, может быть, грех-то наш и состоит в том, что мы слишком пытливы и слишком настойчиво пытаемся... Ну, точнее, надо, конечно, потому что и Бог и хочет, наверное, чтобы мы пытались их понять, эти самые... истинные вопросы. Но делать это надо как-то целомудренно. Знаете, я подозреваю, что к этим тайнам можно приближаться только без личной заинтересованности.